Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Свобода в клубе АГИ».
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. В Беларуси сегодня президентские выборы. В Сербии прошли похороны Слободана Милошевича. В районе города Самара в Ираке продолжается крупномасштабная операция против боевиков. В Беларуси сегодня президентские выборы. На пост главы государства баллотируется нынешний президент Александр Лукашенко, кандидат от демократической оппозиции Александр Милинкевич, другой представитель оппозиции Александр Козулин и будет депутат парламента Сергей Гайдукевич. Вчера в Минске состоялся рок-концерт в поддержку оппозиции. Выступивший на нем Александр Милинкевич призвал своих сторонников выйти сегодня вечером по окончании голосования на улицы Минска в знак протеста против возможных фальсификаций итогов выборов. Александр Лукашенко заявил, в свою очередь, что не допустит переворота в стране. Власти обвиняют оппозицию в намерении устроить массовые беспорядки. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил, что мировое сообщество резко осудит силовые действия против мирных демонстрантов. Белорусские власти депортировали из страны двух поляков, депутатов Сейма и Европейского парламента, которые намеревались наблюдать за ходом голосования на президентских выборах в Белоруссии, рассказывает Алексей Диковицкий.
Несмотря на то, что белорусские власти отказались выдать въездные визы 7 депутатам Европейского парламента, входящим в состав наблюдательной миссии на президентские выборы, один из них, поляк Ришард Чернецкий, все равно поехал в Минск, надеясь попасть в Белоруссию, используя дипломатический паспорт. На пограничном переходе в Бресте его, однако, задержали и отправили обратно ближайшим поездом, без объяснения причин такого решения. В свою очередь, Марек Суский, депутат Сейма, от правящей партии «Закон и справедливость», был задержан в Минском аэропорту, несмотря на действительную белорусскую визу и полномочия наблюдателя от ОБСЕ. Белорусские пограничники не позволили парламентарию встретиться с представителями польского посольства и, несмотря на сопротивление, силой посадили его в самолет до Варшавы. Алексей Диковицкий, для Радио Свобода из Варшавы.
В Карачаево-Черкесии задержан лейтенант милиции по подозрению в связи с исламскими экстремистами. По сообщению Интерфакса, задержанный служил в Карачаевском межрайонном ОВД по налоговым преступлениям. У него изъята ваххабитская литература, инструкция по минно-взрывному и стрелковому делу, а также большое количество патронов. Возбуждено уголовное дело по статьям о нелегальном хранении оружия и организации незаконных вооруженных формирований. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич погребен во дворе семейного дома в городе Пожаревац, недалеко от столицы Сербии. С подробностями из Белграда Ая Куге.
Слободан Милошевич погребен во дворе семейного дома в городе Пожаревац. Присутствие его соратников, части руководства его социалистической партии и депутатов Российской Думы. Без государственных почестей. Ближайшие родственники бывшего вождя на похороны не приехали. Дава Мирена Маркович и сын Марка остались в Москве, якобы опасаясь за свою безопасность. Дочь Мария, которая проживает в Черногории, отказалась присутствовать. Она сообщила, что потребует перезахоронения отца на его настоящей родине Черногории, так как его могилу поместили во дворе чужого дома. Имение Пожаревце принадлежит предкам Мирены Маркович. Центральная церемония прощания с Милошевичем прошла в Белграде, на площади у парламента, в присутствии около 60 тысяч его сторонников. Траурная церемония там превратилась в шумный и агрессивный политический митинг на грани инцидента. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Во Франции более полумиллиона человек приняли участие по официальным данным во вчерашних акциях протеста против правительственной реформы трудового законодательства. Демонстрации были в основном мирными, но в Париже произошли столкновения протестующих с полицией, были отмечены акты вандализма. Задержано 156 человек, ранено 7 полицейских и 17 демонстрантов. Профсоюзы и студенческие организации требуют от правительства отозвать новый закон, облегчающий работодателям возможность увольнять работников моложе 26 лет. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен заявил, что не намерен отказываться от закона, направленного на оживление рынка труда.
Радио «Свобода». Новости.
Представитель новой правящей партии «Хамас» заявил, что руководство движения завершило формирование правительства и готовы представить его состав на рассмотрение главе палестинской автономии Махмуду Аббасу. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Представители партии Махмуда Аббаса Фатх заявили, что не войдут в коалицию с Хамас. Один из главных аргументов Фатх – отказ Хамас признать соглашение с Израилем, подписанное в прошлом палестинскими властями. Хамас отвергает требования мирового сообщества об отказе от насилия, признании этих соглашений и государства Израиль. Решение наших братьев из ФАТХ не участвовать в правительстве идет вразрез с желаниями Хамас, но, несмотря на это, диалог со всеми партиями останется главным фактором на палестинской улице, заявил новый палестинский премьер, лидер Хамас Исмаил Хания. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Представители 15 стран, входящих в Совет Безопасности ООН, обсуждают предложенный Великобритании и Франции проект резолюции по иранской ядерной программе. Как сообщил американский представитель ВОН Джон Болтон, дипломаты близки к соглашению, однако у России и Китая есть возражения. Они касаются, в частности, срока, который предполагается дать МАГАТЭ для подготовки нового доклада о ситуации вокруг иранских ядерных разработок. Представитель КНР в Совете Безопасности Вань Гуаня подчеркнул.
Я думаю, наша задача – укрепить роль МАГАТЭ, а не подменять его. Поэтому мы просто и коротко должны заявить о поддержке МАГАТЭ. Что касается сроков подготовки нового документа, то все должны понимать, 2 недели – это нереалистичный срок.
Сказал представитель Китая в ООН. Американские и иракские войска продолжают операцию против боевиков в районе города Самара, к северу от Багдада. За 3 дня задержаны 80 экстремистов, в том числе 6 подозреваемых в убийстве 11 марта Амджада Хамида, журналиста телеканала «Аль-Ираки». Представители суннитского меньшинства в парламенте назвали действия сил коалиции опасной эскалацией обстановки. В Египте предположительно от птичьего гриппа умерла женщина. По сообщению властей, анализы крови умершей для подтверждения диагноза отправлены в британскую лабораторию. Ранее опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа был обнаружен домашней птице в 8 из 27 провинций Египта. С 2003 года от этой болезни скончались около 100 человек, в основном в странах Азии. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Последних известий». Далее программа «Свобода» в клубе «Аги».
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Аги». Будущее правозащитной идеи, будущее правозащитного движения в России. Примерно так мы сформулировали тему нашей передачи. И сегодня за нашим столом Светлана Алексеевна Ганушкина, председатель Комитета гражданского содействия, член правозащитного центра «Мемориал». Валентин Михайлович Гефтер, исполнительный директор Института прав человека. Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». И Светлана Алексеевна Кузнецова, председатель Московского комитета солдатских матерей. Мы думаем, что к нам присоединится независимый журналист Алексей Шведов и Дмитрий Миловидов. Он представляет общество, которое защищает интересы и права пострадавших во время Норд-Оста. У меня к вам просьба. Расскажите, пожалуйста, как вы стали правозащитниками? Вот вспомните ту точку в своей жизни. Сколько вам было лет? Какие это были жизненные обстоятельства, когда вы поняли, что вы будете заниматься правами человека в России? Светлана Алексеевна Ганушкина, пожалуйста.
Ну, конечно, такой точки не существует просто-напросто. Я думаю, что исходным посылом душевным была привычка лезть в чужие дела, вот я обычно так это говорю. То есть если я считала, что это необходимо, вмешаться в то, что происходит с другим человеком, я это делала. Видимо, надо считать, что я стала правозащитником, я думаю, что каждый становится правозащитником в тот день, когда его называют правозащитником. Это решаете не вы сами, и это нельзя решить вот таким вот волевым путем. Произошло это, я знаю, когда совершенно твердо, это было в Баку, когда я устроила встречу, ну, не я одна, конечно, а со своими коллегами с азербайджанской и армянской стороны, когда мы устроили встречу армянской и азербайджанской интеллигенции. И вот в этот день в газетах бакинских было написано, что в Баку приехала известная правозащитница Светлана Ганушкина. Вот так я узнала, что я правозащитник.
А какой это был год?
Это был 92-й год.
Светлана Алексеевна, а кто вы по специальности?
По специальности я математик. Я 30 лет преподавала математику до 2000 года. Ну, в конце это называлось РГГУ, до этого историко-архивный институт. Это замечательная совершенно наука и замечательный род деятельности.
А вот чем вы сейчас занимаетесь?
А сейчас я занимаюсь помощью мигрантам. Это уже делается профессионально в рамках 2 организаций. Это Комитет гражданского содействия, гуманитарная организация, благотворительная, и правозащитный центр «Мемориал», где у меня большая программа «Сеть миграции и права», в 59 регионах России, имеющие пункты приема вынужденных мигрантов, которые к нам приходят, получают юридическую помощь в виде консультаций, сопровождения в судах. Еще мы оспариваем незаконные правовые акты, когда нам это удается. Трижды выиграли у правительства Российской Федерации иски. Им пришлось отменить свои решения. И Верховным судом были отменены решения, постановления правительства Российской Федерации. Неоднократно судились с московской властью, обращались в прокуратуру по поводу незаконных актов Краснодарского края и так далее. А вот еще это основная наша деятельность. Но я должна сказать, что когда к нам обращаются люди, права которых нарушены, и если нет специализирующейся в данной области организации, нам приходится все равно этим заниматься. Вот сейчас я занимаюсь одним уголовным делом, который свалить не на кого, и приходится этим заниматься. И я бы этим занималась и до 92-го года, что я делала.
А еще, если я правильно помню, вы еще и в Чечню ездили, да?
Ну, у меня там 4 консультативных пункта. Я не просто ездила, я там регулярно и бываю.
Спасибо Светлане Ганушкиной. Валентин Гефтер.
Это было просто начало лета 95-го года, когда мои старые друзья по давней диссидентской жизни, я сам не диссидент, они диссиденты, сказали мне: давай, у нас некому ехать в Чечню, наблюдать, исчерпали мы свой правозащитный и околопровозащитный ресурс, давай, может быть, сможешь поехать на пару недель. Я поехал, и неожиданно за эти 2 недели превратился из такого постсоветского интеллигентика в сначала рядового, а теперь вот даже как-то не очень рядового, к стыду своему, иногда говорят, известный правозащитника. Когда это слово про меня сказали, я не знаю, но мне это было интересно. Страшно, не в смысле личного страха, а в смысле того, что я увидел. И одновременно интересно, потому что я понял, что хождение на баррикады и под знаменами начала 90-х, там, конца 80-х, как-то меня не очень привлекало, честно говоря. Наверное, потому что я не сильно массовый человек. А здесь я увидел, что можно даже в одиночку защищать то, что считаешь справедливость, правом. Вот так и началось.
А что вы сейчас делаете?
Ну, много чего делаю. К сожалению, так как-то распыляемся, я в первую очередь. Но вот если так сконцентрировать, то пытаюсь понять, что же такое права человека вообще и в современных условиях, в современной России, или быстрее в бывшем Союзе. Потому что я занимаюсь вот в мемориале, в моем плуа, это политические преследования по политическим мотивам в бывшем Советском Союзе. Вот пытаюсь понять, что это такое, с чем это едят и как это можно отстаивать. А у нас дома, ну, разными делами, но вот один из самых моих больших интересов – это законотворчество, и можно ли в рамках того, что мы имеем, системно и законом, правильным, хорошим законом, защищать права не только отдельного человека, но и многих вместе.
Спасибо Валентину Гефтеру. К нам присоединился независимый журналист Алексей Шведов. Добрый вечер, Леш. А я сейчас хочу послушать Светлану Алексеевну Кузнецову.
Для меня такой точкой отсчета, это, я четко ее помню, хорошо помню, это ноябрь 99-го года, когда моего сына хотели призвать в армию. Ему вручили повестку на отправку войска. Для меня это был, ну, шок, я не могу даже сказать, это ужас, потому что мы все знали уже тогда, какая у нас армия. Я обратилась к комитету солдатских матерей московские. Мне девочки помогли, мой ребенок дома остался, слава богу. На тот момент у меня не было работы, вот после дефолта 98-го года. Меня пригласили поработать, помочь ребятам, там, разъяснять что-то, и с тех пор я там так осталась.
Спасибо. А кто вы по специальности?
Вы знаете, мне в своей жизни приходилось очень многим заниматься. Вообще, у меня неоконченно высшее образование. Я и машинами торговала в свое время, и майонез варила, и хлеб пекла, чем только не занимался.
Спасибо, Светлане Кузнецовой. Александр Черкасов, с чего началась ваша правозащитная деятельность?
Ну, как-то началась она с каких-то отдельных действий где-нибудь в конце 80-х, начале 90-х. И наблюдение на выборах в России за ее пределами. И ощущение того, что когда людей бьют на демонстрациях, это, наверное, не совсем правильно. Ежели человек попадает в милицию, то нужно выяснить, а сколько их и куда загребли, чтобы они там не слишком долго в безвестности были. Потом начались горячие точки на Кавказе, туда были поездки. Как-то вот это было пунктиром, а название пришло действительно потом. Ведь, наверное, когда нужно было представляться уже в той же Чечне во время Первой войны, где искали пропавших без вести прежде всего пропавших без вести местных жителей, пропавших без вести солдат, нужно было как-то представляться. И вот, как ни странно, там слово «правозащитник» что-то значило и для людей с эмблемами с волком, и для людей с кокардами российской армии. Ну вот, наверное, тогда название и пришло. Сейчас по-прежнему занимаюсь Чечней. К сожалению, по-прежнему пропавшими в основном. Немножко пишу.
Спасибо Александру Черкасову. А теперь у меня вопрос к Алексею Шведову, независимому журналисту. Леша, ваш-то интерес в чем вот в этой теме правозащитной?
Мой интерес, он совершенно невольный. Я профессиональный журналист и всю жизнь работал журналистом, кроме того времени, когда работал геофизиком, там, начальником экспедиции и так далее, и так далее. Просто случилось так, что когда я оказался в Беслане 1 числа, ну, и 1-го, и 2-го, и 3-го мы видели, что происходило, а дальше находились рядом с пострадавшими, мы работали среди них. Ты собираешь материал о том, как люди разыскивают там погибшего, но к тебе же и обращаются за помощью, как его найти. И вокруг тебя люди, у которых нет воды, нет еды, и ты слышишь пропаганду, когда говорят, что все в порядке. И ты разрываешься на части, ты не понимаешь, что, собственно говоря, можно сделать. Но вот я помог создать учительский комитет тогда. Собственно говоря, де-факто мы его как бы с коллегами из Мондо мы его и создали, потому что люди были растеряны, был какой-то опыт. Ну и так, сколько я не хочу как бы отдалиться от этого, как можно дальше, не получается, потому что звонят и... И потом это был Норд-Ост, хронологически я имею в виду уже встречи на конференциях, это были представители Норд-Оста, потом прерванные судьи, судьбы, это люди, которые погибли во время терактов, это такая человеческая боль, это такое количество личных и персональных трагедий, я не имею никакого отношения к правозащите, это личные судьбы, когда ты не можешь сказать, что я не могу, у тебя нет времени. Каждая история, будь история Норд-Оста, прерванных судеб и так далее, это персональная история, когда тебя просят помочь.
Спасибо Алексею Шведову. Вы знаете, о чем бы я хотел, собственно, начать наш разговор? Вот, как мне кажется, академик Сахаров был героем 90-х. Он одна из ключевых фигур перестройки. Я еду сюда в клуб АГИ всякий раз по проспекту академика Сахарова, и последнее время я со страхом подъезжаю и думаю, не изменили ли название этой улицы. Вот в 90-е он был фигурой практически культовой. В 2000-е я с огорчением наблюдаю, как и к нему, и вообще к людям, которые занимаются правозащитной деятельностью, отношение общества меняется. И, пожалуй, последние... скажем так, официальные выступления в адрес некоммерческих организаций, которые, конечно же, прежде всего имеют в виду организации правозащитные, что ли, бросает топливо вот в этот огонь или пытается дать подпитку вот этому какому-то, может быть, не вполне пониманию людей, чем же правозащитники занимаются. Вот как вы думаете, с чем это связано? Вот чем отличается образ правозащитника 90-х от правозащитника 2000-х? Светлана Алексеевна Ганушкина, пожалуйста.
Дать однозначный короткий ответ на этот вопрос очень трудно. Я бы сказала так. И имя Сахарова, и вот это понятие «правозащитное движение» связывается с перестройкой, с теми изменениями, которые возникли в этом государстве. И люди чувствуют себя обманутыми. Вот в то время, о котором вы говорите, люди ждали перемен. И было это общее ощущение, что вот мы живем под страшным напором, и вот сейчас эти путы спадут... И мы будем жить хорошо и счастливо. Советское государство говорило о человеке только исключительно с большой буквы. О человеке, который символизировал человечество. Советская власть любила это человечество, она любила это будущее, но она совершенно не замечала этого вот человека, о котором говорил сейчас Шведов, вот этого одного человека со своей болью. Он существовал как навоз для этого будущего. Конечно, от этого люди устали, они были разочарованы, они чувствовали этот гнет, и они почувствовали надежду на то, что от этого можно освободиться, что возникнет что-то новое в этом государстве, какая-то новая власть, какая-то новая система, которая обернется лицом к этому живому из плоти и крови человеку. Вот эта надежда связывалась и с именем Сахарова, и с понятием демократии, и, видимо, понятием правозащиты. Это все в целом. Но люди оказались разочарованными. Новая власть, вот пришедшие молодые демократы, они оказались вообще безразличны и к человеку с большой буквы, и к человеку из плоти и крови. И это разочарование привело к тому, что все это в целом было отвергнуто обществом. Для меня чрезвычайно характерны это разговоры в Чечне с нашими сотрудниками, которые занимаются сами правозащитой, которые там рискуют жизнью, которые, я считаю, во многом герои гораздо большей степени, чем те, кто работают здесь. Когда они начинают вспоминать Грозный советского времени и этот цветущий город, и эти взаимоотношения, потому что провинция в советское время, она жила несколько по своим законам. Она принимала чисто формально, в отличие от Москвы, эти правила игры. На самом деле умудрялась жить гораздо более камерной, личной жизнью. Они вспоминают взаимоотношения, которые между людьми были. Конечно, как всякое прошлое, это несколько романтизируется. И тем не менее, вот когда они мне начинают об этом рассказывать, здесь вдруг опоминаются и говорят: «Светлана Алексеевна, ну вы не думайте, мы не за советскую власть. И все-таки мы были тогда счастливы». Вот мне кажется, что вот с этим разочарованием связано очень многое. И дальше уже, поскольку оно есть, дальше пресса, которая активно работает против нас, придумывая всякие скандалы с камнями там и прочей чепухой, шпионские всякие страсти развивая. Власти, которые, собственно, делают прессе этот соответствующий заказ. Они находят понимание у людей именно из-за этого разочарования. Вот, к сожалению. И мы виноваты, наверное. Я думаю, что мы существенно виноваты в том, что происходит. Потому что в тот момент, когда нам был шанс дан говорить с людьми гораздо более широко, чем мы говорим сегодня, мы этот шанс в полной мере, видимо, не использовали. У нас отняли этот шанс, так же, как ему дали. И наивно полагать, что мы его заработали или мы в борьбе его получили, он нам был дан и точно так же взят, как это было в оттепель, которую я тоже уже вполне в сознательном возрасте пережила. Вот мне кажется, с этим разочарованием связано то, что сейчас уничтожить нас достаточно стало легко.
Вот это было выступление председателя комитета гражданского содействия Светланы Ганушкиной. «Свобода в клубе АГИ. Будущее правозащитной идеи будущего правозащитного движения в России». Я бы хотела переадресовать остальным коллегам то, что сказала Светлана Алексеевна, что правозащитники сами виноваты в том, как к ним сейчас относятся. Извините, я немного утрирую, да, но, тем не менее, вы говорите о том, что шанс, который был у правозащитного движения, ну, он, если не потерян, то отчасти он упущен. Что Валентин Гефтер по этому поводу думает?
Странно, если бы я согласился с Светланой Алексеевной, она знает.
Безусловно.
Да, но я просто хотел немножко о другом, не потому что против, что-то контр, какие-то резоны. Вы знаете, мы все время смотрим всегда, не знаю, как в будущее, но в прошлое только на шажок назад. Вот недаром вы не случайно оговорились, говоря о Сахаров, 90-е перестройки. Для меня Сахаров – это в первую очередь не 90-е перестройка, а для меня это длинные 70-е, 80-е годы. И поэтому я хочу вот как бы, ну, на несколько тактов назад отмерить разговор. Ведь откуда пошла наша идея и движение? В общем, из той неволи, в которой мы жили. Неволи не физической, как не вспоминают и не ностальгируют многие, кто помнит, а еще больше те, кто не помнит, а только воображает. Из той неволи, который каждый шаг соизмерялся все-таки с вот неявно разлитым, что можно и что нельзя. В этих условиях понятно, что такое было диссидентство, правозащита, и что такое было мужество Андрея Дмитриевича. Не надо повторять даже школьникам, наверное. Потом наступила воля. Не свобода и не демократия, а воля. Все побежали в разные стороны, и правда там было во многом не до прав человека, а потому что все занимались собой и думали в первую очередь о себе, особенно в тех условиях, которые были 90-е. Я говорю, конечно, не о Светлане Алексеевне, я говорю про нашего, так сказать, типичного современника. И вот выяснилось, что этот период разбегания, каждый сам по себе и не очень думая о других, и об их правах, и об их воле и неволе, а о себе, он закончился. И закончился он не только объективно, потому что, ну, просто вот так долго не бывает, а просто потому, что пришел период того, что можно называть... Кто-то называет контрреволюцией, кто-то называет термидором, умными словами, кто-то просто замораживанием, укреплением власти, как угодно. И одновременно, и вместе с этим, и экономической, и прочей, так сказать, социальной все-таки стабилизации. И вот, когда это установилось некое новое, совсем не похожее, с моей точки зрения, я всегда решительный противник полного и даже частичного подобия нынешних времен советских, установилось это вот новое статус-кво, то выяснилось, что, оказывается, востребованность, может быть, другого типа защиты, маленького человека, больших человеков, все равно есть. И она, эта востребованность, чувствуется. Только те, кто это делает теперь, они уже теперь не такие одиночные, одиночки и герои, как Андрей Дмитриевич, и те немногие, кто вокруг были. А это стало, ну, грубо говоря, если не повседневным делом всех, то, по крайней мере, многих, надо требовать профессионализма, требовать соизмерения с тем, кого защищаешь, и с тем, против кого, так вульгарно говоря, защищаешь. И это оказалось просто новое, непривычное, ни для того периода неволи, ни для этого периода воли. И правда, многие не чувствуют, кому это нужно, зачем вот такие вот странные люди нужны не в период бури и натиска, а вот в такой вот вроде бы не такой уж, не совсем уж плохой, как-то привыкаемый, адаптируемый, кому мы, вернее, адаптируемся, в действительности. И вот в этом смысле мы, правда, с одной стороны, мы нужны, а с другой стороны, мы должны быть незаметны и не герои, а уже просто обычные люди. И я вообще надеюсь, что я еще доживу до тех времен, когда не нужны будут профессиональные правозащитники. Когда люди, будут ли это в экстремальной ситуации матери Беслана, иногда люди просто в обычной ситуации будут в первую очередь заниматься самозащитой. С помощью кого-то, конечно, каких-то помощников в этом разбирающихся, помогающих, но в первую очередь будут заниматься этим. А мы, может быть, уйдем в небытие вместе со шпионскими скандалами, зарубежными грантами и всем прочим, что, дай бог, когда-нибудь и кончится, начнется нормальная самозащита.
Вот так вот считает Валентин Гефтер, исполнительный директор Института прав человека. Но, мне кажется, Валентин Михайлович такую внятную тенденцию обозначил. Я про то, что, как мне кажется, вот конец 90-х и начало 2000-х ознаменовался возникновением большого количества движений, групп, точнее, маленьких, которых и правозащитными ты не назовешь, а, ну, вот они занимаются, ну, я не знаю, ну, вот я вот здесь, пожалуй, вот Светлане Алексеевне Кузнецовой отдам слово, вот они занимаются конкретной защитой, там, прав своих детей, да, там кто-то занимается защитой прав инвалидов, например. То есть таких групп становится все больше и больше. С одной стороны, величие правозащитной идеи вроде бы немного размывается, но с другой стороны, как мне кажется, правового нигилизма, может, меньше у людей остаются.
Лена, это называлось во времена еврейских погромов самооборонцы.
Уточнение Валентина Гефтера. Вот самооборонцам. Давайте мы сейчас микрофон предоставим.
Ну, вы знаете, я вот вспоминаю себя в начале 90-х. Раньше я как-то, ну, может быть, молода была, не обращала внимания на правозащитное движение. Может быть, не до того, ну, не знаю, не складывалось. А в начале 90-х мы дома ждали каких-то перемен, надеялись на что-то, у нас что-то в государстве изменится, что-то будет к лучшему, что-то, ну, нам будет всем жить хорошо, нашей стране, нашим людям. Но когда вот случается с тобой беда, к сожалению, идти практически некому. Никуда нельзя в какие-то государственные структуры обратиться, хотя бы даже за элементарным разъяснением закона. Вот как было со мной, как было с моим сыном, я знала, что я его не отдам ни за что. И вот слава богу, что нашлись вот такие правозащитники, комитет солдатских матерей, которые были созданы давно, и я к ним обратилась, и они мне помогли. Я знаю, что теперь я могу помочь тем родителям, тем бабушкам, дедушкам, тем же ребятам, которые нуждаются в моей помощи. Я надеюсь, что все-таки, несмотря на все обвинения, которые вот комитета солдатских матерей мы прошли, вот все знают, что нас обвиняли, что мы живем там на 15 миллионов долларов в год, у нас прошли огромные проверки. И даже генпрокуратура нам прислала письмо, что вы можете обжаловать вот то обвинение господина Алкснеса, что мы вот живем на эти огромные деньги, что это все неправда. У нас мы живем на честные там гранты, которые мы получаем. Я надеюсь, что все-таки люди поймут, что правозащитники нужны в нашей стране. К сожалению. Но, может быть, действительно, будем надеяться, что мы когда-то будем и не нужны.
Спасибо Светлане Кузнецовой, председателю комитета солдатских матерей Москвы. «Свобода в клубе АГИ. Будущее правозащитной идеи в России». Мы обсуждаем со Светланой Алексеевной Ганушкиной, председателем комитета гражданского содействия, с Александром Черкасовым, членом правления общества «Мемориал», с исполнительным директором Института прав человека Валентином Гефтером, с независимым журналистом Алексеем Шведовым и со Светланой Кузнецовой, председателем Московского комитета солдатских матерей. Будущее правозащитной идеи. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Беларуси сегодня президентские выборы. На пост главы государства баллотируется нынешний президент Александр Лукашенко, кандидат от демократической оппозиции Александр Милинкевич, другой представитель оппозиции Александр Козулин и депутат парламента Сергей Гайдукевич. В Карачаево-Черкесии задержан лейтенант милиции по подозрению в связи с исламскими экстремистами. Задержанный служил в Карачаевском межрайонном ОВД по налоговым преступлениям. У него изъята ваххабитская литература, инструкции по минно-взрывному и стрелковому делу, а также большое количество патронов. Возбуждено уголовное дело. Экс-президент Югославии Слободан Милошевич похоронен в сербском городе Пожаревац на земельном участке, принадлежащем его семье. Во Франции более полумиллиона человек приняли участие, по официальным данным, во вчерашних акциях протеста против правительственной реформы трудового законодательства. Демонстрации были в основном мирными, но в Париже произошли столкновения протестующих с полицией, были отмечены акты вандализма, задержаны 156 человек, ранены 7 полицейских и 17 демонстрантов. Палестинская группировка «Хамас» намерена сегодня представить на утверждение главы автономии Махмуда Аббасу состав нового правительства. Представители Аббаса заявили, что он согласится с предложенным списком, но призовет Хамас изменить свою нынешнюю политику, непримиримую по отношению к Израилю. Американские и иракские войска продолжают операцию против боевиков в районе города Самара к северу от Багдада. За 3 дня задержаны 80 экстремистов. В столице Малайзии Куала-Лумпури сотни людей приняли участие в антивоенной демонстрации, приуроченной к третьей годовщине начала войны в Ираке. В Египте от птичьего гриппа умерла женщина. В Афганистане талибы убили бывшего губернатора провинции Газни.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе АГИ. Будущее правозащитной идеи, будущее правозащитного движения в России. За нашим столом сегодня Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданского содействия, Светлана Кузнецова, председатель Московского комитета солдатских матерей, Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал» Валентин Гефтер, исполнительный директор Института прав человека и независимый журналист Алексей Шведов. Мы говорили о том, что образ Сахарова остался в 90-х. Что сейчас представляет собой правозащитник 2000-х. Александр Черкасов, пожалуйста.
Ну, знаете, я, как и Левтер, совершу побег в прошлое. На самом деле есть две вещи, которые здесь были смешаны. Одно – это идея. Действительно, где та идея, где фундамент для того, может быть, воздушного замка, в который можно было сбежать из советской реальности. И действительно, как фундамент была идея прав человека. И это, наверное, правильно. Но была и повседневная работа, и повседневная реальность. Понимаете, известны правозащитники из круга хроники текущих событий, занимавшиеся политзаключенными и сами становившиеся политзаключенными. Но ведь смотрите, они-то занимались сюжетами, которые для других были повседневностью. Крымско-татарский народ, который в полном составе не пускали в Крым. Это что, были сплошь герои? Это был целый народ. Или какие-нибудь сектанты, которым сплошь тоже не давали отправлять веру так, как они считали необходимо. Или когда какой-нибудь Андрей Амальрик, вполне диссидент, публицист, попадал в лагерь, он там сталкивался с сплошной несправедливостью, с тем, что сидят-то через одного невиновные. И чем он там пробавлялся в лагере? Писал жалобы для своих солагерников. Или возьмем с другой стороны. Например, кто заложил основу традиции записи судебных процессов, которые потом составили один из канонов самоздатских текстов. Фрида Абрамовна Вигдорова, извините, это журналист литературной газеты, это журналист-правозащитник, который помогала всем своим героям, сплошняком. Не только Бродскому, который не стал ее героем в смысле публикации в литературке, но всем. Так что Шведов здесь вполне себе продолжает нормальную традицию русской журналистики. Не только писать о людях, как о щепках, которых судьба в водовороте так, там крутит, но людям помогать. Или Софья Васильевна Калистратова, известная как диссидентский адвокат. Ну, почитайте книжку «Заступница» о ней. Там сплошняком тоже вполне уголовные процессы, где адвокат вытаскивал людей, несправедливо осуждавшихся. Понимаете, это реальность советская или реальность ли постсоветская, где жить людям несправедливо, где повседневно им нужно помогать, она мало изменилась. Просто тогда об этом как бы нельзя было говорить. И сейчас, соответственно, мы можем вспомнить о том, как тогда было плохо. А помогать-то что в 70-е, что в 90-е, что теперь, что в будущем, ой, придется. Понимаете, 70-е годы, идея гонимая, но и тем возвышаемая. Начало 90-х. Идея, за которой стоит еще какая-то прошлая надежда. Конец 90-х. Идея, за которой уже стоит на самом деле разочарование. А вот соединение этих двух вещей, народной потребности в том, что защищать-то права нужно сплошняком, и этой великой русской на самом деле идеи, которая пошла из России, из Советского Союза в мир, в 60-х, 70-х годах. Вот синтеза этого не произошло. И задачка такая теперь есть. Это действительно важная задачка. Чтобы люди поняли, что в конце концов это не против них и на какие-то гранты, а для них. Ну, а как дать представление о том, что это не есть завезенный из-за рубежа птичий грипп, а вполне нашинское дело, если угодно, те самые малые дела, то самое хождение в народ, которым в конце 19 века занимались те в России, кто думал, а что бы здесь эдак поменять? Ну, показать эту преемственность, наверное, это задачка еще нерешенная.
Спасибо Александру Черкасову. Алексей Шведов.
Я абсолютно согласен с последней частью того, что сказано. И должен сказать довольно грустную вещь, отвечая точно, Лена, на ваш вопрос. Что такое образ правозащитника в глазах тех, кто занимается конкретными делами, я не знаю, о солдатских матерях, очень много уважаемых, но вот тот же Беслан, тот же Нордост, кстати, та же самая Чечня, где я провел там в сумме, наверное, года три. Образ правозащитника – это человек, который сидит в Москве, у которого есть офис, у него комната есть, у них есть деньги на телефонные переговоры, у них, видимо, есть еще какие-то деньги, и это люди, которых мы не видим, от которых мы не видим никакой помощи. Это не моя точка зрения. Это точка зрения тех, кто непосредственно сейчас работает на поле. Я вообще не вижу пока, к сожалению, точек контакта между одними и другими. Вот такой образ сложился. Это еще раз подчеркиваю, это не моя точка зрения.
Алексей Шведов.
Можно уточнить? Я не понял, когда вы сказали «работают на поле», вы кого из...
Очень хороший вопрос. Эти люди никогда не называют, сейчас скажу, они не называют себя правозащитниками, это слово у них совершенно не звучит. Даже если звучит,
жертвы нарушения прав.
Нет, нет, нет. Это учительский комитет, это матери Беслана, это Нордост, комитет жертв Нордоста, это Будённовск, соответствующим из тех, кто пытался что-то
делать. Это пострадавшие, но какие-то самоорганизовавшиеся.
Самоорганизовавшиеся. Это современные, вот настоящие самоорганизовавшиеся, которые ставят свою цель что-то изменить для конкретных групп людей, может быть, это города, может быть, это только пострадавшие в терактах. Слово «правозащитник» для них, к сожалению, звучит с негативным оценком, потому что, еще раз подчеркиваю, это люди, которые далеко от них, у которых есть телефоны, возможность позвонить, возможность куда-то слетать. Они лишены вот этого аппарата.
Алексей Шведов, Валентин Гефтер и Светлана Ганушкина будут отвечать.
Знаете, я даже не буду, наверное, отвечать, потому что быстрее всего Светлана Ганушкина и Александр Черкасов лучше скажут, потому что они-то работают сейчас непосредственно вот в этих горячих точках. Я бы этот упрек больше принял как раз в свой адрес. Я могу понять, что если я, который сейчас не работает, а занимается какой-то далекой работой, там ходит в прокуратуру здесь где-то, или там сидит в Думе, или там еще издает журнальчики, правозащитные, конечно, не гламурные, то я понимаю, что для этих людей, наверное, я правда далек. Но как могут быть далеки вот эти два человека и те структуры, которые за ними стоят, мне не очень понятно, потому что на самом деле единственный, кто помогает, кроме журналистов, вот этим людям, это именно ну, вот наши сетевые организации, которые доходят до самого низу, и которые имеют приемные там внизу, которые... Мне казалось, уж эти люди не должны чувствовать. Они, может быть, немножко расходятся по методам, но чтобы они нас вообще не чуяли, не знали, чем мы занимаемся, кроме телефонов и офисов, это мне немножко странно.
Валентин Гефтер, Алексей Шведов, Светлана Ганушкина.
Ну, я тоже не могу согласиться с тем, что нас не знают потребители, так сказать, нашего труда. Там пол Чечни, приезжая в Москву, прошло через наш комитет, и там хорошо знают и нас, и даже наши имена. И вообще это очень интересно, когда иногда я вижу по телевидению какие-то оттуда репортажи, я вижу, что человек в руках держит бумагу, которую мы ему выдали в комитете гражданское содействие. И более того, например, к нам приезжает человек, обращается в наш комитет, когда мы спрашиваем, откуда он об этом узнал, он говорит, что, знаете, мне сказали, вот когда приедешь в Москву, немедленно иди в комитет гражданское содействие. Так что на самом деле это не совсем так. И матери Беслана, безусловно, знают Лидию Графову. Переселенческие организации, которые входят в форум переселенческих организаций, конечно, знают этот форум и, конечно, знают наш комитет и нашу сеть миграции права. И мы работаем вместе с этими людьми. Я думаю, что вот эту вот общую точку зрения, которую вы сейчас сформулировали, ее скорее надо вот было бы отнести не к тем, кто потребляет нашу работу, а к людям, далеким как раз от этого. И действительно, в обществе такое впечатление создается. И вот это то, о чем я говорила сначала. Это, конечно, наша вина, потому что мы не сумели, тогда еще, когда у нас был голос, мы, видимо, не сумели донести нашу работу до этих людей. Я бы сказала так, вот наша ошибка может быть в том именно, что мы к людям, нуждающимся в нашей работе, относились в большей степени как к клиентам, чем следовало. Нужно по всей вероятности было делать какие-то отчеты, мы это понимаем. Нужно и сейчас делать какие-то отчеты, круглые столы, нужно рассказывать людям о нашей работе. Фактически мы этого не делаем. Нам все время говорят, что наши отчеты закрыты, это неверно, это не так. Нам просто вот пишут, правозащитники – это давным-давно маргиналы, к которым никто не обращается. Это не так, но мы не умеем бороться с таким общим мнением, которое на сегодняшний день имеет место.
Вот это было выступление Светланы Ганушкиной. Я, честно говоря, не совсем согласна с тем, что она сказала. Я не считаю, что здесь вина правозащитников. Я считаю, что просто структура общества немного изменилась по сравнению с 90-ми годами. И мне бы хотелось вот с вами сейчас об этом, может быть, поговорить. Валентин Гефтер употребил очень важное слово, ключевое слово, такое знаковое слово 2000-х. Это слово «гламур». Он сказал, мы издаем не гламурные журналы. А мне кажется, что общество, став более буржуазным, потеряло интерес, или там он отсутствовал изначально, интерес к живым человеческим проблемам. И это не вопрос воли правозащитника или неволи. Это вопрос того, как структурировано информационное пространство. Светлане Кузнецовой я даю микрофон.
Вы знаете, я не соглашусь вот с журналистом. Вы знаете, мы вот два дня сидим на горячей линии в аргументах, касающихся призыва.
И в газете аргументы и факты.
Да. Я обратила внимание, что москвичи, как ни странно, практически не знают о комитете солдатской матери. И гораздо больше знают правозащитников и комитет солдатской матери, и все остальные в более далеких районах и в деревнях, как ни странно. Многие, действительно, даже москвичи, посвященные, казалось бы, люди, ну, мало того, что закон не знают, они просто не знают о существовании комитета солдатской матери, хотя мы каждую неделю, еженедельно проводим лекции для призывников и для родителей.
Более того, я даже как-то в метро сталкивалась с объявлениями от комитета солдатских матерей. Спасибо Светлане Кузнецовой за выступление. «Свобода» в клубе «Аги», будущее правозащитной идеи мы обсуждаем. Александр Черкасов хотел выступить.
Валентина Ганушкина говорит, что мы белые пушистые, у нас пиар плохой. На самом деле, дело в том, что мы, конечно, может быть и хорошие, но сетью, вот такой сетью, где от одного до другого можно за три шага перейти, мы не стали. Может быть, существуют разные и сильные правозащитные сети, вроде вашей, Светлана Алексеевна. Есть и другие. Но переплетение этих сетей на местном уровне, так, чтобы в какой-нибудь области экологи знали правозащитников, те, кто занимается мигрантами, знали тех, кто занимается призывниками, это есть, мягко говоря, не везде. Но в Перми такое есть. А где, кроме Перми, Россия на 90% иная. К сожалению, нету связей. Тромбоз. Шведов правильно сказал. У них есть телефон. Они могут сесть на самолет и прилететь. Действительно, без возможности внутренней связи, без знания друг друга, в сообщество превратиться очень сложно. Очень легко разделиться на Москву, которую Россия, как известно, ненавидит, которую другое государство, окруженное границей в виде Московской кольцевой дороги, и остальную Россию, которая остается предоставлена самой себе. И на самом деле это действительно задачка преодоления пространства, но, извините, преодоления изоляции в каком-нибудь своем городе, когда разные активисты не образуют сообщество. Общества, как сети, нет. Есть действительно гламур, как вы сказали, буржуазная часть, которая, может быть, и хочет помочь кому-то еще, но нету вертикальных связей. Потому что, действительно, живут на гранты, на зарубежные гранты. Но, извините, сейчас у нас действительно выросся некий класс, который мог бы там от щедрот пожертвовать сколько тысяч рублей или даже тысяч долларов, но не знает кому. Действительно, это тоже проблема. Вот мемориалу недавно пожертвовали, это удивительно для всех стало. Человек просто принес деньги. Но это исключение. Вот этой прозрачности, этих связей тоже нет. От тех, кто мог бы помогать, к тем, кто нуждается в помощи. От тех, у кого есть деньги, к тем, кто мог бы эти деньги использовать. И это, в общем, задачка, решение которой позволило бы изменить этот самый образ правозащитников. Горячо любимый мною учитель пан Марок Новицкий рассказывал, как они решали эту проблему в Польше. Разрыв между польским населением, между польским рабочим классом, который ненавидел интеллигенцию, и интеллектуалами, которые смотрели свысока на рабочих, преодолевался долгой сознательной работой в течение 70-х годов. Это привело к тому, что в 80-м году солидарность это было единым действием и рабочих, и интеллектуалов. И только вот такой работой по построению сети, даже не в пространстве, не во времени, а в обществе, в мозгах, можно изменить образ правозащитника.
Спасибо Александру Черкасову. Валентин Гефтер, пожалуйста.
Вы знаете, я попробую под конец воспарить над двумя этими точками зрения. Они очень различные, может быть, но все-таки. И зайти с философской стороны. Вы знаете, я боюсь, что мы немножко говорим о другом. Мы говорим о очень нужных вещах, о сетях, о дохождении до каждого, значит, пострадавшего. И так далее, и так далее. Но думаю, что никогда ни правозащитное движение, ни даже сама правозащитная идея не должна исчерпываться и даже, так сказать, не должна ставить основной акцент на этом. С моей точки зрения, мы все-таки живем не во времена борьбы с государством, которое подавляет все и вся. Мне кажется, что будущее за другим. За двумя вещами. Вот за той самозащитой, которую с нашей помощью, благодаря нашим, так сказать, страданиям, если хотите, мы должны помогать и учить всех, то есть давать удочку, наконец, а не каждый раз заниматься правовой и прочей благотворительностью. Никогда никаких правозащитных движений, буржуазии не хватит на то, чтобы обслужить всю Россию. Первое. И второе, мы должны, что для меня более еще даже важно, приучить, если хотите, может, немножко вульгарное слово, но вдохновить, не знаю, сейчас не подберу глагола, наших граждан, что правозащитники – это не защитники отдельных групп населения, как вбивались все эти годы. Ни чеченцев, ни инвалидов, ни детей, ни призывников. При всем моем уважении, как вы понимаете, ко всем этим группам, подвергающимся большому риску нарушения прав человека. А мы защитники права, которое в каком-то смысле безразлично к тому, кого в данный момент нарушают. Безразлично не в смысле равнодушно, а в смысле мы должны защищать в первую очередь систему и структуру в государстве таких отношений, при которых любой группы, будь она принадлежит к большинству или к меньшинству, к богатому или к бедному, к нацмену или к великороссу, будет знать, что есть возможность самим и с помощью профессионалов свои нарушенные права защитить. Не интересы, не выбить просто из государства лишний рубль пенсии, это тоже важно, но не для этого нужны защитники права. А защитники права нужны для того, чтобы механизм этот работал. Это скучная работа. Прав Александр, муравьиная, но без нее никогда в этом государстве никакой, может быть, не очень веселой, но нормы не будет. А будет непрерывная борьба, чего хочется избежать, в конце концов.
Спасибо Валентину Гефтеру за это выступление. Я, наконец, поняла, почему у нас при отсутствии такого сознания не формируются, не создаются, например, некие структуры, ну, что-то типа фондов, которые и распределяют на Западе гранты. Вот, понимаете, мне все время хотелось вам задать вопрос, вот почему гранты-то все время западные? Почему вот все время, говорят, обвиняют правозащитников в том, что они используют западные гранты? Да потому что русских грантов нету, мне так кажется. Вот не существует отечественных грантов, да?
И государственных нету, бюджетных нету. Вот что важно, не только частных, но и бюджетных.
Дело в том, что у нас благотворительностью
заниматься не только невыгодно, но и опасно. У нас нет льгот благотворителям, в отличие от Запада. Наше общество не поощряет к этому.
А от государства это можно добиться каким-то образом, чтобы
вот оно... Что касается государства, я хочу сказать, что я совершенно с благодушным тоном Валентина Гефтера не согласна в отношении нашего государства. Я считаю, что у нас сейчас именно ситуация такая, когда государство именно намерено подавить нашу деятельность ничуть не в меньшей степени, чем это было в советское время, и подменить нашу работу работой удобных ему правозащитных организаций, которые организуются вот у нас на глазах, которые носят название ГОНГа, государственно организованные негосударственные организации, подменить нас. И второе, происходит второй процесс со стороны государства, вот это ошельмовывание нас, почему оно происходит? Оно происходит с одной стороны, чтобы сделать эту подмену, а с другой стороны происходит, ну, как это назвать, гонголизация уже существующих правозащитных организаций. То есть их стараются сделать сервильными, удобными для государства. И сегодняшняя ситуация, когда вот стоишь посреди разрушенного Грозного, она ну никак не позволяет мне сказать, что сейчас времена в этом отношении изменились к лучшему.
Спасибо, Светлана Ганушкина.
Одну секунду, только я хочу сказать при всем своем так называемом благодушии. Вы знаете, я со многими с вашими словами об угрозе согласен, но хочу только сказать, что я вижу очень большую опасность, что мы станем защищать самих себя, и это мы подыграем тем, кто и хотел бы нас в эту нишу загнать. То, во что, к сожалению, в конце концов, даже диссидентское движение выродилось, начав совсем с другого, вынуждено просто, потому что они были вынуждены защищать самих себя право говорить, мониторить, фиксировать то, что происходит и так далее. Вот если мы сейчас тоже собьемся в эту кучку и будем здесь только себя взять, вот мы и, грубо говоря, сделаем то, что от нас, может быть, и ждут, что мы перестали защищать других.
Ну, не знаю, как защищать самих себя, а наших коллег, которые работают далеко от Москвы, ну, так сказать, защищать приходится и очень серьезно. И мы, конечно, отказаться от этого на сегодняшний день не можем.
Светлана Ганушкина, Валентин Гефтер, у меня цитата для вас приготовлена. Философ французский Жак Рансьер выступил с докладом недавно. Доклад этот назывался «Этический поворот в эстетике и политике». Он занимается проблемами общественными 11 сентября и тем, как изменились общественные движения. И в частности, он пишет о правозащитной идее. Ранее права человека были оружием диссидентов, противопоставлявшим народу некий другой народ. Стали же они правами населения. То есть права человека стали правами населения, жертв новых этнических войн, правами людей, изгнанных из своих разрушенных домов, правами изнасилованных женщин и казненных мужчин. Они стали специфическими правами тех, кто не в состоянии эти права реализовать. И тут представилась альтернатива. Либо эти права человека уже больше ничем не являются, либо они стали абсолютными правами бесправного, правами, которые требуют абсолютного ответа за пределами всякой формальной и юридической нормы. Нам пора завершать эту программу. Я бы хотела спросить у вас вот после того, что я процитировала, но я хочу, чтобы вы по кругу ответили на простой вопрос. Если бы вам сейчас пришлось начать заниматься правозащитной деятельностью, с чего бы вы начали? Алексей Шведов.
Первое, нужен единый сайт, объединенный, общий, доступный, на котором могли бы все как бы высказываться и так далее. Есть бизнес-инкубаторы. Почему нет инкубаторов для тех, кто вольно или невольно начинает заниматься защитой прав отдельных граждан? Конкретная передача от мэтров, от тех, у кого есть огромный опыт, в том числе и восстановление связи. Одним словом, та работа, о которой было сказано, которая была в Польше в 80-е годы, это большой, тяжелый, сложный труд выстраивать отношения между обществами и правозащитниками. Конечно, никакой надежды на государство. В первую очередь, это практическая работа и просвещение в рамках практической работы. Есть интернет, он блестяще работает. Он сработал и во время бесланских событий, сработал в Нордосте. Американские деньги попадают сюда благодаря американским сайтам. Это все работает, это недорого. Просто надо, чтобы кто-то начал это делать.
Спасибо Алексею Шведову. Александр Черкасов.
Я не вижу больших изменений. Но вот маятник истории ушел в одну сторону, вернулся обратно. И все то же самое. Нужна конкретная работа, нужно просвещение. Да, у нас был шанс в 90-е годы. Но говорить, что сейчас невозможно делать ничего, это вряд ли правильно. Задачи не изменились, условия изменились. Но с чего бы я начал теперь? Я бы начал, наверное, с суммирования опыта этих лет. Ей-богу, конечно, можно говорить, что они потеряны. Они на самом деле не потеряны. Это годы, когда был приобретен большой опыт. Но у нас не было времени его осмыслить.
Спасибо Александру Черкасову. Светлана Кузнецова.
Я согласна с Александром. Надо действительно осмыслить тот опыт, который имеет правозащитная организация. Каким-то образом, я не знаю, объединяться и, к сожалению, не везде есть интернет, в более доступной форме доносить до тех людей, которые нуждаются в нашей помощи.
Спасибо Светлане Кузнецовой. Светлана Ганушкина.
Я надеюсь, что Саша этим займется, поскольку у нас молодой и склонен к обобщению в каналистической работе. Вы говорите о том, с чего я бы сейчас начала. Я бы начала с того же, что делала всегда. Я бы начала с помощи конкретным людям, которые в этой помощи нуждаются. Вот только после этого вот это право в широком смысле слова может начать меняться. Это и есть способ от частных случаев, когда мы добиваемся справедливости и выполнения закона, добиться того, чтобы вся система изменилась и закон начал выполняться. Если каждый судья, каждый прокурор, каждый следователь будет понимать, что и такие нарушения для него в конкретном случае не пройдут безнаказанно, и каждый офицер будет знать, что если в его части происходит то, что произошло с Сычевым, то это ему даром не пройдет, вот тогда мы можем ожидать, что изменится в целом наша правовая система.
Спасибо. Светлана Ганушкина, Валентин Гефтер.
Ну, знаете, я бы ответил на это как частный человек. Я бы, наверное, занялся, как обычно, раздвоением собственной личности. То есть какие-то свободные ночные или там какие-то часы я бы, наверное, правда, рефлектировал и думал, что получилось, почему, что не получилось, почему и как. А если говорить о том, что делать, то я, наверное, бы начал с того, что вот просто бы попробовал у себя в квартале, в микрорайоне, в подъезде понять, почему мы не можем соорганизоваться по самым простым вещам. Не обязательно попасть для этого в жертвы теракта или, не дай бог, конечно, всем, кто туда попадает, и мне самому. А просто вот начать вот с земли, с себя, и тогда, может быть, что-нибудь на старости лет бы мне стало бы легче. Потому что общий пессимистический взгляд на то, что сейчас плохо, а когда-нибудь будет хорошо, он не успокоит. Я уверен, что мы всех не обслужим. Давайте начнем просто вот с микросообщества.
Спасибо Валентину Гефтеру, исполнительному директору Института прав человека. Спасибо Светлане Ганушкиной, председателю Комитета гражданского содействия. Спасибо независимому журналисту Алексею Шведову. Спасибо Александру Черкасову, члену правления общества «Мемориал». И Светлане Кузнецовой, председателю Московского комитета солдатских матерей. «Свободы» в клубе «АГИ», «Будущее правозащитной идеи», «Будущее правозащитного движения» вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала.
Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего. Крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.